Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня на радио «Радонеж» выступаю я, доктор филологических наук, профессор и бакалавр богословия Никольский Евгений Владимирович. Тема нашей сегодняшней лекции, или вернее нашей беседы, это «Царственное мученичество до Николая II». Как известно, вся история христианской церкви наполнена мученичеством. Для начала мы с вами вспомним о том, что из себя представляет мученичество согласно не обывательским представлениям, не той истерике, которую мы можем читать иногда в прессе или даже иногда в псевдоблагочестивых книжках и журналах, а то, что является собой мученичество согласно учению Святой Матери Церкви. Итак, всякая святость делится на две большие группы. Первая – это святость всей жизнью. Когда человек всю жизнь служил Богу, у него могли быть сбои, могли быть отпады, могли быть возвращения, взлеты и падения, но в конечном счете свет воссиял в его душе настолько, что он сам стал носителем света Божьего и был причислен к лику святых. Таких людей называют праведниками. Праведников в истории христианства было довольно много, их принято делить на разные категории. Собственно, праведники – это те миряне, которые своей жизнью прославили Господа, их не так много, но тем не менее это они есть. Святители – это иерархи церкви, преподобные, те, которые подвязались в монастырях, в затворе, в аскезе, равноапостольные миссионеры, которые распространяли проповеди Слова Божьего среди народов, его не знающих, а также, конечно, и благоверные царя и князья, которые служили Господу через служение своему народу. Другая разновидность святости – это мученичество. Здесь важно отметить не то, как жил человек, а как он умер. Это святость смерти, как бы так парадоксально это ни звучало. Дело в том, что мученичество подразумевает, что человек ради верности Господу нашему Иисусу Христу пожертвовал своей жизнью. Иные все типы страданий за Родину, за Сталина, за родных и ближних, за собратьев по воинскому полку, за искусство, за науку, за все иное печальное, но к мученичеству страдания это не имеют. Здесь все довольно жестко. Только за Христа и ради Него, иначе никак. Все иные типы страданий не принципиальны. А то у нас часто бывает, что какого-нибудь христианина, который погиб от рук бандитов или грабителей, уже готовы сразу объявить мучеником. Это неправильно. Такие люди, погибшие по разным печальным обстоятельствам, заслуживают уважения, сожаления, но их имена надо писать на панихиды и во всякие другие заупокойные поминовения. Иными словами, первое принципиальное отличие мученичества – это за Христа и только за Него. Это свидетельство верности. Дело в том, что даже само слово «мученичество» переводится с греческого как «свидетель». Наши предки-славяне, которые были не адаптированы к той жестокости и к тем изощренным пыткам, которые были распространены в Римской империи, восприняли повествование о мучениках, которые дошли до нас со множеством физиологических и очень тяжких подробностей, слишком уж эмоциональный. Поэтому на русский язык слово греческое «мартирус» было переведено неверно, не как свидетель, а именно как мученик. Из-за этого возникли те проблемы, которые существуют в восприятии мученичества и поныне. Второй аспект мученичества, который забыт нами, на который многие наши современники не обращают внимания, мученичество возможно только лишь при наличии свободного выбора между смертью и вероотступничеством. Иными словами, перед мучеником стоит выбор. Ты со Христом, даже ценой мученической смерти. Или ты идешь по стихиям мира сего, отрекаешься от Господа, получаешь какие угодно блага. Соответственно, всех мучеников в истории церкви принято делить убитых от язычников, убитых от иноверцев и убитых от атеистов. Это три эпохи мученичества. То наша сегодняшняя лекция посвящена проблеме мученичества царственного. Казалось бы, царь, монарх, он априори исключен из мученического ряда, как правитель государства, как лицо неприкосновенное. Но это, то кажется, на первый взгляд, история имеет достаточно большое количество прецедентов того, как цари становились мучениками. И цари становились наиболее яркими мучениками, потому что назначение любого монарха – давать народу позитивный пример богоугодной жизни, даже ценой собственной смерти. И такие примеры знает христианская история. Начнем наш обзор исторических прецедентов царственного мученичества с Римской империи. Как известно, волнами проходили довольно тяжкие гонения. Христиан в Римской империи преследовали не за то, что они исповедовали Господа Иисуса Христа формально, юридически, но за то, что они нарушали имперские законы. Поскольку граждане Римской империи были обязаны участвовать в государственных мероприятиях, посвященных тем или иным божествам. Если человек не веровал в эти божества, он смотрел на это как на некую такую формальность, ну, там прошелся по какой-то там демонстрации, кинул какой-то кусочек ладана перед какой-то статуей, пошел домой к друзьям, собственно говоря, смеяться над всеми другими, которые во все это веруют. Ну, для христианина такое поведение, даже формальное поклонение, было невозможным. Если он отказывался участвовать в подобного рода церемонии, то ему за это грозила казнь как государственному преступнику за то, что он не участвует в государственном культе. Примерно такая же ситуация складывается в Северной Корее, когда перед огромными статуями вождей и представителей диктаторской династии Кимов, Инов, Чинов, или как там их, бог ведает, как их там зовут, заставляют просто возлагать цветы, плакать и так далее. Некоторые христиане воспринимают это как идолопоклонничество, в результате ссылаются в трудовые лагеря или же просто бывают убиваемы. И, собственно говоря, Корея, если там падет этот режим, явит миру тоже большое количество мучеников. То есть я хочу сказать, что данная проблема актуальна и в наше время. Аналогичная ситуация складывается и при советской власти, когда, собственно говоря, человеку обязательно было участвовать в каких-то государственных идеологических мероприятиях вопреки своей христианской совести, многие из этого отказывались и были казнимы за так называемую антисоветскую деятельность, антисоветскую агитацию, хотя на самом деле они могли быть лояльны к советской власти, но хотели сохранить за собой некий вектор духовной свободы. Собственно говоря, это и есть суть мученичества, когда нужно сохранить вектор духовной свободы, вот именно сектор любви к Богу ценой своей социальной или физической смерти. Первое мученичество, как я уже сказал, мученичество царей зародилось именно в Римской империи. Из жития святого Георгия Победоносца мы знаем, что одна вдовствующая римская императрица уверовала во Христа и пострадала вместе со святым Георгием и была причислена к лику святых. Это мученица Александра Римская. Но в те времена за Христа мог пострадать и человек высокого статуса, даже родственник императора, даже вдовствующая царица, даже высокопоставленный аристократ и последний раб. Ни исключения не делали ни для кого. То есть не было таких каких-нибудь тайных христиан, которые могли там не участвовать в государственных церемониях и тем самым сохранять верность Христу. Наступал час гонений, и перед человеком вставал выбор, со Христом он или нет. И вот императрица Александра, я повторюсь, это не наша государыня Александра Федоровна, это ее святая покровительница Александра Римская, предпочла умереть за Христа. И она умерла. Другой пример, некая царица Августа пострадала вместе со святой Екатериной примерно в то же время, что и Георгий Победоносец. Но тогда царственное мученичество не сильно отличалось от мученичества обычного, и поскольку свидетельство царя ничем не отличалось от свидетельства за Христа, принесенного любым человеком в путь даже рабом. Другое дело, когда уже после деятельности императоров Константина и Феодосия христианство распространилось по Римской империи и даже за ее пределами. Настал относительно благополучный период для истории христианства, количество мучеников сократилось, но иногда все-таки прецеденты мученичества случались, особенно на границе христианского и исламского миров, христианства и язычества, об этом мы сейчас подробно и говорим. Как известно, большинство христианских стран было обязано тому, что там восторжествовала вера, своим государям, своим монархам. И очень часто бывала такая ситуация, что король или князь, уверовав во Христа, активно начинает пропагандировать новую веру. Формируется при дворе две партии, одна из которых поддерживает государя в его христианизации страны, является верными соратниками, другая – это упертые язычники, которые противодействуют царю. И вот государь, ввиду своей деятельности по христианизации страны, мученически погибает. И таких примеров довольно много. То есть, естественно, у государя был выбор – распространять веру или не распространять, оставить свой народ погибать в невежестве или не оставить, или же самому свидетельствовать о вере даже ценой риска собственной жизнью. Именно так поступил князь Вячеслав Чешский, который был убит своими придворными, и его бабушка, святая мученица, княгиня Чешская Людмила, знаменитый король Олаф, последний западных святых, почитаемый на христианском Востоке, и некоторые монархи Древней Англии, которые как раз погибли от рук язычников. Это одна ситуация. Несколько по-иному сложилась ситуация на востоке христианского мира, когда государь оказывался в плену у мусульман. Это особенно характерно для истории Грузии. Можем вспомнить и царя Дмитрия Самопожертвователя, ну а также царицу Кетеван. Обрати внимание, середина 17 века. Государыня Кетеван, уже будучи за 60 лет, после 30 лет правления, в сложных экономических условиях, попечительства народе, добровольно, как затворница, отправляется в персидский плен. Ей шах Аббас ставит условие, что она может вернуться на родину. Она может получить свободу, но если она примет ислам. Царица отказывается. 10 лет ее держат в заточении, потом подвергают зверской казни не только ее, но и ее внуков. Даже более того, внуков казнят на ее глазах, чтобы сломить ее волю. Она все это терпит, в конечном счете с молитвой предусловит дух Господу. Ее свидетельство верности Христу настолько вдохновляет всех грузин, что даже те, которые перешли в ислам, с покаянием возвращаются в христианство. Другие готовы умереть мученически за Христа. И, собственно говоря, жертва царицы, ее пример, спасли христианство в Грузии. И теперь Грузия является одной из стран, где число реальных прихожан храмов значительно больше, чем у нас на Руси. Следующий пример – это Константин Бранковину, молдавский государь, который был в Константинополе в начале уже 18 века, когда уже в Петровскую эпоху его сначала обвинили в сотрудничестве с Петром Великим, а потом предложили принять ислам и тем самым исламизировать Молдавию. Он отказывается и погибает. Не так давно он был причислен к лику святых. Следующий пример, о котором хотел сказать, это мы немножко вернемся в глубь веков. Это малоизвестный государь, который был причислен к лику святых в 2013 году. Это Давид Великий Комнин, последний император Трапезунда. Мы все знаем, что в 1453 году пал Константинополь. Тогда Византия представляла собой анклав некоторых государств, и небольшой кусочек Византии, это было Трапезундское царство, расположенное на юго-западном побережье Черного моря. Там находилась Трапезундская империя, императоры которой пафосно называли себя государями Востока. Ну, действительно, они были одним из немногих христианских правителей именно в том регионе. Рядом находилось христианское армянское и грузинское царство, да, собственно, и все. В 1463 году флот султана Мехмета Фатиха Завоевателя прибывает к берегам Трапезунда. Государь Давид прекрасно понимает, что давать бой – это значит обречь на гибель всех своих подданных, и он добровольно идет в плен вместе со своими сыновьями и супругой. Через некоторое время их призвали в Константинополь, держали в заточении, потому что турок не было представления того, что пленный государь – это все-таки государь, и содержать его надлежало с определенными условиями. Ну, для нехристианского правителя это было, к сожалению, закономерно. Ему предлагают вернуть его земное царство в обмен на принятие ислама. Государь отказывается. Он понимает, что вероотступничество не украсит его, наоборот, сделает его предателем. Султан подвергает казни его племянника и его сыновей, и в конечном счете царь сам идет на плаху, говоря, что царство земное он жертвует ради царства небесного. Его жертва вдохновляет народ на служение, и именно в той части Турецкой империи так называемые понтийские греки очень долго сохраняли христианство. Если другие греки, жившие на частях Малой Азии, довольно быстро, даже еще до падения Византии, перешли в ислам, то именно понтийские греки, вдохновленные жертвой Давида Комнина, сохраняли верность Христу. Естественно, что вопрос о его канонизации не мог поставиться, когда над греческим населением царствовали османы, но только при Ататюрке при нем благополучно забыли, и только благодаря канонизации царственных мучеников в России, через 13 лет вспомнили об этом подвижнике благочестия, он был причислен к лику святых греческой православной церковью, и есть очень красивые иконы, которые можно найти в интернете. Следующим моментом нам бы хотелось сказать, что такое страстотерпчество. Если мы уже говорили о том, что мученичество – это свидетельство ради Христа, то страстотерпчество – это иной образ свидетельства. Здесь нет прямого требование отречься от Христа. Но здесь важно то, что человек не отрекается от самого Христа, но при этом не отрекается от христианских принципов. И ради верности евангельскому вероучению он жертвует собой. Данный пример мы находим в житиях большинства русских князей-страстотерцев. Например, Борис и Глеб предпочли умереть, чтобы не совершить преступление. То же самое совершает и Михаил Тверской, который не поклоняется языческим кумирам в Орде, и Игорь Черниговский, и другие русские князья-страстотерцы. Таким образом, мы можем говорить, что страстотерпчество – это верность Христу через верность его признакам. Именно то же самое явила собой царская семья, поэтому официальные документы Русской Православной Церкви объявили их не мучениками, а страстотерпцами. В просторечии народном их именуют мучениками. И то, и другое может иметь хождение как синонимы, но все-таки лучше следовать официальной формулировке «царственные страстотерпцы». Таким образом, в ходе нашей беседы мы говорим о том, что мученичество царей до Николая II имело множество прецедентов. И царственных мучеников всех времен и народов за 2000-летие христианской истории отличало то, что они своей смертью давали пример подданным верности Христу, за что были причислены к лику святых, и царственное мученичество стало наиболее ярким. Потому что царю, во-первых, у него зона ответственности больше, он должен подавать пример, во-вторых, ему, конечно, больше терять, чем любому другому человеку, бедному или богатому, но тем не менее царь жертвует собой ради Царя Небесного. Более того, в Киевском Софийском соборе есть прекрасная икона «Поклонение царей земных Царю Небесному». И там государи, сидя на облаках, снимают свои короны и падают ниц перед Царем Небесным, который торжествует. Именно Царь Небесный, его крест, его Голгофа, его царственная слава осеняет всех царственных мучеников. Многие аспекты, связанные со служением монарха своему народу, с функцией примера, которые давали многие христианские, не только православные государи, я привожу в своей книге «Царский путь и святость», а также в своей книге «Благоверие царей и князей в истории христианской церкви». В нашей краткой беседе мы, к сожалению, ограничены временем и не можем подробно раскрыть всех подвигов царственных мучеников и царственных страстотерцев до Николая II. Поэтому, дорогие братья и сестры, если вас заинтересовала эта тема, то прошу приобретать и читать мои книги «Царский путь и святость» и «Благоверие царей и князей в истории христианской церкви», где вы гораздо более подробно, нежели чем сейчас в нашей студии, сможете ознакомиться с царственным подвижничеством, и, может быть, кто-то из святых царей и князей для вас станет путеводной звездой к Царю Небесному.